Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер, я Сергей Корзун. Сегодня для разговора «Без дураков» в эту гостеприимную студию я пригласил актрису Елену Санаеву. Елена Всеволодовна, добрый вечер.
Добрый.
Как-то вы улыбаетесь не особенно, устали праздновать. Мы вас поздравляем, кстати, с только-только прошедшим, можно сказать, спасибо. Юбилеем.
Спасибо.
Пережили. Да. Это бедствие или, наоборот, радость?
Да нет, знаете, как-то действительно радостно прошло. Мне наш актер Володя Качан подарил такой самодельный орден за взятие определенного возраста, за взятие рубежа. Так что этот рубеж был взят с Божьей помощью. И вечер как-то очень тепло, хорошо прошел, и потом послевкусие хорошее осталось, так что...
В театре праздновали?
В театре, да.
В артистических традициях, там с капустником, с поздравлениями артистическими, нет?
Это были отрывки из пьес, в которых я играла, это были фрагменты из фильмов, которые я сделала как режиссер, документальные фильмы, и разговор. Недлинные. 2 часа пролетели, как 1 минута.
Вот сейчас перед эфиром отсюда выходила группа молодых юных товарищей, которые снимают и делают сейчас сериалы. А если бы, ну, скажем так, отмотать назад, вы хотели бы сниматься, вот, каждый день присутствовать на экране, можно сказать, на протяжении долгого времени? Что вы вообще думаете о современных сериалах?
Я думаю, что сериал сериалу рознь. Понимаете, поскольку не слишком у нас спокойная обстановка в стране, и когда почти на каждом канале идет бесконечная стрельба, убийства, взрывы машин и так далее, немножко-множко. А если такой сериал, да даже это нельзя назвать сериалом, как ликвидация, допустим, Сергея Урсулюка, это совсем другое дело. Или, допустим, картины Николая Достоля замечательные. Поэтому это, по-моему, замечательно. Это, по-моему, всячески приветствуется телезрителями в первую очередь.
Ну, вами, мы о вас говорим. Вы сами вот что смотрите? Ну, что-то вы уже назвали. А, скажем, вот развлекательные сериалы на многих каналах сейчас идут. Они специализируются даже.
Вы знаете, так много книг хороших. И сейчас уже время перечитывать даже, а не новые читать. Новые читать – это уж что-то, если экстра, знаете. А так прилечь с хорошей книжкой, по-моему, это самое оно.
Ну, вы не только читатель, но и писатель. Издатель, по крайней мере, книг вашего покойного мужа Ролана Быкова.
Ну,
не так давно издали же несколько книг.
Да, я счастлива, конечно, что издательство АСТ такую возможность предоставила. И, в общем, рукописные дневники – это большая возня была. Конечно, все это, благо, почерк очень хороший, просто...
Не медицинский.
Замечательный почерк. И, тем не менее, все-таки чудная женщина, которая набирала все это, кое-какие фантазии у нее были. И то, что я, как говорится, в контексте разбиралась, то удавалось это все управлять, поэтому... 700 страниц вот эта книжка выбрала, и еще кое-что осталось. Причем меня удивило то, что Венедикт ваш сказал, что это удивительно, не может быть, она выбросила, там должны были быть какие-то вообще политические рассуждения и так далее.
Ответьте достойно Венедиктову.
Да-да-да. Вы знаете, практически почти нет. Почти нет. Вот все, что было, все оставил. Он настолько был погружен в свое дело, в свое ремесло, что не оставалось ни на что другое.
Вообще о политике много говорили? Если отбросить дневника, мы уже поняли, что в дневниках не было об этом особенно.
Мой сын, когда вот началась перестройка, когда начали, так сказать, наши публицисты выступать очень жарко, мой сын сказал: мама, я сожгу почтовый ящик, потому что я выписывала все. И журнал «Коммунист», и «Огонек», и газеты, все это прочитывалось. Все, так сказать, романы, все повести, которые лежали под сукном, все это было прочитано. И, конечно, я была политизирована в то время сильно. Может быть, в какой-то степени это и сейчас осталось, но... уже нет тех душевных сил просто на это так тратиться. И потом понимаешь, что все было и все будет.
Не зря Михаил Сергеевич открыл тогда всю эту кампанию по публикации, републикации, выпустил наружу весь тот пар, который подспудно на кухнях был, там в чайниках и под чайниками.
Что вы, мы были многого лишены, и тем, в общем, стране как-то, что имя России практически это Сталин. Понимаете, вот это очень очевидно. Все то, что хлынуло. Человек ведь сам по себе, по природе своей не так хорош. И только воспитание, среда, работа над собой, она как-то приводит тебя, в общем, в какие-то берега пристойности. А так ведь, ну, что ж, вспомните окаянные дни Бунина, допустим, да, да много чего можно вспомнить. И как-то вот из нас, из всех повылезало, и я себя не отделяю, понимаете, я часть этого народа, я не отделяю себя, и из нас повылезало все самое мерзкое, бесконечная алчность какая-то, злобище, ненависть, бог его знает. Правда, чем дальше от крупных городов, особенно от Москвы, тем народ беднее и как-то получше, помилосерднее, я бы сказала. Я много же езжу. И это меня радует.
Сейчас с театром уже ездите или по делам фонда?
Да, по-разному. А в фонде, вы знаете, меня вот позиционировали как вице-президента фонда, но он существует на бумаге, его уже нет давно. Понимаете, поэтому...
То есть, как вы проиграли суды по зданию, так и фонд фактически исчез?
Конечно, конечно, потому что, ну что там, первый вице-президент, как он себя называл, он даже сбился со счета, сколько он там, 7 или 8 квартир сумел купить за время, когда не стал Ролана Антоновича. Ну, как говорится, бог им судья, угробили дело хорошее. А то, что кинематографа для детей и юношества не существует, это очень жаль, потому что он необходим.
До сих пор, кстати, «Приключения Буратино» смотрят, и даже официально считается подтверждено, что вошел в золотой фонд не только советского и российского, но и мирового искусства.
Да, у нас было замечательное кино, обращенное к подросткам, к детям, кино семейное. Это теперь прижился этот термин «семейное кино». А когда Ролан Антонович, допустим, делал там «Внимание, черепаха», или «Автомобиль скрипка», его упрекали в двуадресности. Так для кого же это все-таки?
Для взрослых,
тот же «Айболит» для детей или для взрослых, для кого? Да для всех. Для всех, когда не стыдно прийти с семьей в кинотеатр. Понимаете? И та мультипликация, которая к нам приходит сейчас, допустим, американская, ходишь же с семьями смотреть, правильно? Поэтому, ну, дело все в том, что особенно для детей, особенно для юношества необходимо жанровое кино. Это вещь очень дорогая. А канарейка за копейку, чтобы пела и не ела, не бывает.
Некоторые критики говорят, что после того, как вы вышли замуж за Ролана Антоновича, вы... в кавычках, похоронили себя как актрису для других режиссеров, как будто бы все решили, что снимать вас имеет право только он. Так ли это по вашим ощущениям, и жалеете ли вы об этом, если это так?
Видите ли, в чем дело? Я думаю, что каждый человек о чем-то в жизни может пожалеть. Но, как сказал однажды Ролан Антонович, я присоединяюсь к нему, не сбывшимся платишь за то, что живешь. Поэтому очень многое у каждого из нас не сбывается, но плата – жизнь, цена высокая. Ну, я не думаю, чтобы уж так меня хотели снимать другие режиссеры, потому что если бы так хотели, то это бы случилось до моей встречи с Роланом Антоновичем, она произошла, в общем, когда мне было уже 30 лет. Ну, говорили, что у Санаева хорошая дочь, но каких-то таких подарков не было. Ну, я вот прочитала Джуди Дейч, замечательная актриса английская, которая и в Америке снимается. Ей 78 лет, она в расцвете своего творчества, поэтому, может быть, еще у меня что-то впереди будет, посмотрим.
То есть вы еще не считаете, что до конца реализовали себя как актрису? И продолжаете играть и в новых появляющихся спектаклях, в том числе и современных?
Ну, я и работаю в театре современной пьесы. Работала и в «Антрепризе», и, даст Бог, еще буду работать. Ну, пока живешь, пока ножками перебираешь, надо работать.
Чем-нибудь отличаются пьесы современные от более классических? Ну, скажем, если взять пьесу «Однофамильца» вашего супруга Дима Быкова, в которой вы играете.
Ну, Дима Быков очень талантливый человек, умен чрезвычайно, оснащен и так далее. На все руки мастер, но думаю, что как драматург он пока юный довольно. Я играю в его пьесе «Медведь». Это, в общем, такой памфлет сердитый. Но я даже не знаю, что с чем сравнивать. Понимаете, воду и масло как сравнить? Я не знаю, вроде тут пьеса и тут пьеса. Почему переживет и наших внуков драматургии, допустим, Чехова, который выставит весь мир? Потому что...
Ты ж в политику не ходил?
Да, конечно, не ходил в политику. А потом, понимаете, в чем дело? Политикой все-таки живут люди, политики и люди, так сказать, близкие к этому кругу деятелей. А люди живут обыденной жизнью. Они живут обыденной жизнью, а в этой жизни разбиваются сердца, кончаются жизни, возникает вдруг необычайная любовь, кипят шекспировские страсти, и все это так. В общем, почти незаметно для окружающих.
Вы сказали, что в конце 80-х, начале 90-х были довольно сильно политизированы, читали все, что угодно, ну и да. Наверняка обсуждали это все. Все прошло, иллюзии закончились.
Иллюзии? Но ведь жизнь же циклична, и очень многое повторяется. Просто вообще-то мир-то развивался через войны, да? И через усовершенствование оружия возникали новые границы, новые государства, новые объединения и так далее. Сейчас уже оружие настолько страшное, и бактериологическое, и этническое, и любое, что, в общем, не зря уже говорят там о календаре майя, там и по третьей там кнопке, и по... На РЕН-ТВ иногда такие апокалиптические сюжеты проходят. Но, в общем, есть ощущение того, что в своей алчности, в своей жестокости, в своей, ну, не побоюсь этого слова, затертого уже бездуховности, мир перешел какие-то границы. Я даже иногда думаю, что если вот планета наша существует, она существует, наверное, благодаря молитвенникам, которые ушли из этого мира и молятся о спасении его. И это не важно, христиане они или буддисты, не важно, какой религии бы, так сказать, они молятся об этом грешном мире. Потому что столько зла уже Земля не может вынести, просто мне так кажется.
Не могу не задать вопрос о Русской Православной Церкви, которая в последнее время в центре, ну, нескольких таких локальных, но довольно крупных скандалов. Как вы относитесь к тому, что происходит вокруг этого, и возможность законодательная, потенциальная, наказывать тех, кто оскорбляет там чувства верующих, и ситуация вокруг Пуссирает, и вокруг патриарха?
Что я вам скажу? Церковь дом Бога на земле. Веришь, иди туда. Не мое это дело рассуждать о патриархе. Не мое это дело. Это дело его, его духовника. Это дело собора. Нас ведь церковь отделена от государства. Но, может быть, в какой-то момент, поскольку... Это тоже, вы знаете, болезнь роста, потому что, понимаете, с одной стороны, вот как Ахматова говорила, да, вот и встретились после смерти Сталина, когда стали выпускать людей из лагерей, встретились две России, та, которую сажала, и ту, которую сажали, да. Но не будем забывать, что Никита Сергеевич, который выпустил людей из лагерей, Хрущев, так сказать, он благословенен этим, но он закрыл около 8000 храмов и говорил о том, что он покажет последнего попа. И я думаю, что с перестройкой, и надо быть всегда благодарным, мне кажется, Горбачеву за это. Другое дело, что был выпущен джин из бутылки, никто не рассчитывал, что мы начнем строить такой уродливый капитализм. Собственно, он сам как-то так соорганизовал.
То есть вы его не строили?
Я его не строила лично. Но, наверное... Ой, знаете, такая смешная байка есть. Два, значит, портных в БДТ. Ну, естественно, там пошивочный цех был, да, и вот... В молчании они раскраивают какую-то ткань для очередного спектакля, и один в тишине говорит: «Знаешь, я думаю, он этого не хотел». Пауза длинная. Второй говорит: «Он мстил за брата». Понимаете, поэтому он тоже, наверное, этого не хотел, Михаил Сергеевич, чтобы были эти ваучеры, которыми нас всех надурили тогда, и многое другое. Когда вдруг убивают, я не знаю, молодого красавца, парня 40 с лишним лет, директора мебельных фабрик, понимаете, что там за конкуренция такая между какими-то мебелями, которые вывозятся откуда-то и которые делаются нашими руками, я не знаю, но это все... Чудовищно, это все чудовищно, понимаете? А то, что касается этих кощунниц, как теперь говорят, и даже где-то уже мюзиклы какой-то поставили, вы знаете, меня даже не это, так сказать, смущает, так бы я сказала, но когда в музее прилюдно совершается половой акт, это матери делают, это голые молодые женщины совокупляются с молодыми мужчинами прилюдно. Поэтому говорит, что это какой-то протест против чего-то там, понимаете. Ну, вот брата Ленина-то повесили, он против царя был. Ему же не приходило в голову выйти на Сенатскую площадь и заниматься совокуплением с кем-то, верно?
А люди... Ну, за это-то их, по-моему, и не судили как раз. Вот даже в сравнении между этими акциями.
Для меня вот это, страшнее. Для меня это наиболее оскорбительно и наиболее богопротивно, если хотите, понимаете? А это уже все, там же кто-то этот сценарий разрабатывает. Это же не то, что это девки-то не глупые.
Думаете, за ними кто-то стоит, кто это организовал? То есть это нежелание самим выделиться?
Я не думаю, что это Вашингтонский обком, но какие-то...
Но лондонский точно.
Не знаю. Я думаю, что мы уж чересчур демонизируем господина Березовского после того, как он проиграл господину Абрамовичу суд на несколько миллиардов, на которые он притязал, и там весь Лондон, по-моему, был в полной оторопи, в полном, так сказать, вне всебосе, как теперь говорят, прочитав стенограммы этого судебного процесса. Это за гранью. Думаю, что сейчас ему не до этих девок, наверное. Но то, что они матери, понимаете, то, что у них есть дети, и то, что они еще задумывают какие-то акции, ну, не знаю. Может, кто-нибудь оглобли и шарахнет по башке.
Елена Санаева, напомню, гости программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. На секундочку вернемся еще к вопросам веры. Вот совсем недавно праздник Курбан-Байрам, именуемый у нас, начался, и снова были массовые моления на улицах. Вот это не задевает ваших чувств человеческих, религиозных?
Вы знаете, замечательный режиссер, к несчастью, автор одного фильма «Комиссар», Александр Аскольдов, он живет на улице Гелеровского, он просто выйти на улицу не может в эти праздничные дни, потому что дверь не открывается просто физически. Очевидно, мечети не хватает. Очевидно, их нужно строить.
Ну, смотрите, как население Москвы протестует против строительства.
Население Москвы протестует, потому что тут история такая. Видите, Москва застроена чудовищно. Вы же видите, она стала непроезжей, да? И это нам досталось от величайшего мэра всех времен и народов, который говорил, что если бы он не был мэром, то его жена была бы еще богаче. Ну, вот такое наследство, которое как-то надо сейчас разгребать. И ведь, чтобы это строить, нужны были руки, да? И чтобы не платить, платят людям, которые в чудовищных условиях находятся здесь, да, где они там живут, там по 10 человек в одной комнате, что они едят, где они лечатся и так далее. Поэтому это вызывает у коренных москвичей и даже, может быть, не коренных москвичей, это вызывает раздражение серьезное, потому что это люди непристроенные, они не живут в человеческих условиях, и их используют, налоги не платят бизнесмены, которые это делают. А теперь вот мы будем, наверное, иметь еще больше приезжих в силу того, что будет Москва расширяться почти до Обнинска. Поэтому...
Против веры вы не имеете другой? Ничего против?
Никакой
сейчас
веры.
Сейчас пока до перерыва.
Нет. Ни против какой веры не могу ничего иметь. А просто нужно тем людям, которые живут рядом, уважать веру друг друга. Тогда не будет конфликта.
Елена Санаева, напомню, гостья программы «Без дураков». Встретимся через 3 минуты.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
Помню, что моя сегодняшняя гостья – актриса Елена Санаева. Много вопросов по книге, которую написал ваш сын Павел, и по фильму, который был снят. Ну, вообще, для вас... Вы смотрели этот фильм, да?
Нет, только кинопробу.
Только кинопробы.
Да.
На то есть какие-то причины? Неинтересно было посмотреть, как вас сыграл, например,
Мария Шукшина? Я, во-первых, сама пробовалась в эту картину, но режиссер решил, что я слишком молодая, и во мне нет злости. Хотя злость – это самое примитивное, что играется. Глаза выпучил, разорался, вот тебе и злость. Нет, вы знаете, было понятно, куда он идет, и это мне не интересно стало. Потом, понимаете, в чем дело? Ну, говорить, я уже устала, честно сказать, говорить о том, что это все-таки художественное произведение, а не документальная повесть, уже как-то
Ну, вопросы продолжаются, поэтому вы сказали, да. И я надеюсь, что поняли
ну,
еще
вот,
раз.
Ну, вот Павел дописывает, по-моему, последнюю главу книги, которая будет состоять из двух частей, очевидно, «Исповедь раздолбая». Уже издательство, так сказать, его прижимает, чтобы он скорее отдал эту рукопись. Я не знаю, там будут ли родные и близкие, не знаю, я не читала ни одной страницы, но если говорить, допустим, о Быкове, что это нищий художник из Сочи, да, с Роланом по улице пройти нельзя было, так на него люди, так сказать, обращали внимание. Это не документальное произведение, а у Паши нет музыкального слуха, но у него абсолютный слух на слово, на фразу, на ситуацию. И поэтому мы же жили в актерском доме, поэтому было что увидеть и услышать.
Вы правильно я понимаю, что вы в не очень дружественных или теплых, сказать, отношениях с вашим сыном?
Да. Обожаю своего сына.
А чего вы тогда не читаете рукопись его?
А он не дает пока. Пока не дает.
Чего, боится, что строгая мама там поправит все?
Нет, нет. Ну, должен, наверное, поправить что-то, потом дать почитать, не знаю.
Неужели вот вам чисто по-человечески неинтересно посмотреть?
Конечно, интересно, но если автор не дает, куда ж ты денешься?
Специально.
Он мучительно пишет, вы знаете, мучительно. Иногда вот и сидит по 12 часов, а ни строчки не выдавит из себя. А иногда вот вчера пришел часов 12, до 7 утра писал. Это вот так, уж такая кухня. У каждого она своя.
Как вам внучка? На ней надеетесь отыграться?
Внучка, ну, пока ей 6,5 месяцев. Ну, так, одаривает улыбкой иногда. Но пока она еще меня не узнает, потому что она не так уж часто меня видит. Но сейчас я немножко посвободнее буду почаще ходить, чтобы они все-таки куда-то могли выйти, ребята, хоть в кино куда-то сбегать. Ну, потом, когда она поменьше была, было так как-то боязно, а сейчас уже ничего, я уже не опасаюсь.
Тут пришел вопрос, хотя мы об этом говорили. Простите, это вы, Лиса, Алиса, очень извиняюсь, Константин.
Не извиняйтесь, это я, Лиса, Алиса, да.
А то ощущение, которое было тогда, оно в вас остается очень удачно. Ну, как все считают, совершенно очевидно, попали в образ, оно соответствовало вот вашим как бы.
Ну, в каждой женщине есть лисичка немножко, я так думаю. Не без этого. Но это все-таки сказка. Так скажем, и наши персонажи несколько условны, но ситуации, в общем, вполне жизненные. Обдурить, отнять – нормально.
Многие даже пишут, у нас кто-то даже приводит из этого фильма песенку. Нора, наш слушатель, постоянно прислал вопрос до. Здоровья вам, спасибо за роль Лисы Алисы. А песня стала лейтмотивом нынешней власти. Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки. Но дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь и делай с ним.
Да, да, это оказались слова не только пророческие, но и долгоиграющие.
За 20-25 последних лет больше дураков стало или меньше?
Нет, я думаю, что больше стало умнее людей, и больше стало людей изворотливее, хитрее, потому что столько людей, которые придумывают схемы, так называемые, почти честного отъема денег.
Ну, и столько людей, которые в этих схемах участвуют, с другой стороны.
Да, конечно.
Вот у Мавродия пополнение там...
Это сюжет, достойный кисти Айвазовского. Я этого не могу постичь. Это нечто.
То есть вы бы даже как Лиса Алиса там не придумали такую долгоиграющую авантюру, я бы сказал.
А какой энтузиазм наших граждан, которые несли в эту пирамиду, и кто-то какой-то куш схватывал все-таки. Но в основном,
сами не участвовали,
конечно,
в то время, нет?
Ну что?
Не, ну всяк бывало. Я могу сказать, что мои родители участвовали на каком-то этапе там в начале, пока, в общем, не послушали умных людей, в том числе сына.
Папочка мой что-то такое, ГКО там какое-то покупал. Ну, это тоже пирамида государства была.
Да.
Вот он немножко поучаствовал, да. И даже чего-то какую-то там денежку получил, но потом все прахом пошло.
У нас так получается ниточка иголочка, звено за звеном. Вот МММ вспомнили, и сразу вроде как мостик в сегодняшний день, там, ну, афера, не афера, определенная, как вкладчиков МММ обязывали участвовать в выборах Координационного совета оппозиции. А вы-то следили за этим? Вы болеете за кого-то из тех, кто в оппозиции? Или вам не очень? Jamais
de la vie.
Pourquoi?
Да.
То есть вы тем, кто выходил на митинги вот это последнее время, начиная там с ноября, с декабря прошлого года, вы не особо сочувствовали, не следили за этим?
Ну, как вам сказать? Ведь, вы знаете, дети моей ближайшей подруги, с которой я дружу с 5 класса, они ходили, и они такие были какие-то взволнованные, и как-то они выходили, чтобы выразить свой протест против нечестных выборов и так далее, и так далее. Но потом это все выродилось, понимаете, потом это должно было как-то структурироваться, да. Власть услышала, тем не менее, этих людей и то, что приняли закон о либерализации нашей выборной системы. Люди могут организовывать партии и так далее. Мы, вы знаете, ведь это же не мной придумано, не мной сказано, что мы все время запаздываем с реформами, наша страна, к сожалению. И я не могу забыть фразу Ключевского, безумно обидную какую-то для меня, потому что я считаю, что у нас очень талантливый народ, и огромное число людей талантливых. Другое дело, что выхода нет их талантам. Помните, когда-то была передача, это вы можете, по-моему, да?
Да.
Бессменный был ведущий, который потом умер. Боже, какие там кулибины рождались, что они делали вообще, какие они придумки делали. Можно было бы озолотиться на этом. Ничего, все это уходило куда-то в песок. Я следила за этой программой, кстати сказать, и любила ее. Но вы понимаете, у Ключевского есть фраза, что очень тонкий слой гений, талант, а дальше огромная толща бессмысленных людей. Бессмысленных, неталантливых, бессмысленных людей. Это умнейший человек, крупный историк писал. Это мне очень больно и обидно, понимаете, потому что, с одной стороны, первые влетели в космос, да, с другой стороны, загадили всю страну химическими отходами, какими-то просто помойками, бог знает чем. Настроили каких-то уродливых коробок барачного типа по городам и весим. Мне Иран Антонович как-то предложил поехать на Дальний Восток. А я говорю, поедем, слушай, Тихий океан увидим, находка, боже мой, океан. Пятиэтажки хрущевские, полуистлевшие какие-то. На сопках в Владивостоке вот эти девятиэтажные дома бездарные. Вот только то, что было построено в начале века, двухэтажные домики какие-то, они имели свое лицо. Ну вот сейчас их разрушают, их как бы модернизируют и так далее. Но этот какой-то жалкий такой новодел получается, потому что без любви, без культуры сделано, а так быстро-быстро на хапок с этими стеклами, этими Рейхау окнами, и, в общем, это все как-то жалко очень.
Если вернуться к оппозиции, тонкий слой, большая масса, но, тем не менее, выборы прошли, там много или мало, около сотни тысяч человек в них участвовало, да? Люди,
вы имеете в виду Координационный совет?
Выборы Координационный совет оппозиции. Тройка лидеров – это Навальный, Быков, которого мы сегодня вспоминали уже, Каспаров. Вот вы лично считаете этих людей, ну, они совершенно разные, да? Даже, можно сказать, что из разных поколений. Некой надежды России, либо
да нет,
это скорее...
Это будет лебедь, рак и щука все равно. А потом я читала интервью с Каспаровым, он очень умный человек, он рассказывает про то, как он по разным странам ездит, организовывает школы компьютерные, где дети играют в шахматы, учатся. К сожалению, у нас этого нет. А чего он не приложит усилия? Все ведь требует в жизни усилий. Даже обед хороший сварить – это усилие. А чего он не приложит усилий, чтобы у нас эти дети учились? Что уж так прям сопротивляется Путин и его правительство этому? Да нет же. Вот сюда бы эти усилия. Понимаете, ну, что вам сказать, Навальный, из них самый вменяемый, по-моему, был Рыжков. Но он, кажется, по-моему, и создает свою партию, если я не ошибаюсь.
Да, совершенно верно, продолжает создавать.
А партостроительство – это тяжелая работа. Это тяжелая ежедневная работа. Это знание, это умение убеждать, это умение... Вы посмотрите, сколько по Москве и по Питеру мемориальных досок, где выступал Владимир Ильич. Он был блестящим оратором, и он умел людей убеждать. И за ним люди шли. И даже из царской семьи люди ходили с красными бантами, понимаете?
Я понял, что нынешней оппозиции вы, ну, так не очень сочувствуете. А власти вы сочувствуете?
Сочувствую.
Когда в стадион кричит там губернатор Жлоб, как недавно это произошло в Санкт-Петербурге, в ответ на его не слишком осторожное высказывание, это пугает вас скорее?
Пугает? Ну, как вам сказать? Ну, мы же живем в свободном государстве ныне, да? Ну, свобода ограничена в какой-то степени, естественно, как она ограничена и в том же США, о котором мы без конца говорим в любой там телепередаче и так далее. Все имеет свое ограничение. Но если он нарвался, значит, он от стадиона получил, да? В другой раз он будет осторожнее или не будет выступать на стадионе.
А в чем вы власти сочувствуете тогда?
В чем я власти сочувствую? Видите, в чем дело? И во власти. Ну, слушайте, вот Путин тогда сказал о Касьянове, Мише 2%, да? Но я-то слышала от людей, которые занимаются крупным бизнесом, но его называли Миша 6%. Понимаете?
Сейчас Макаревич пишет, что повсюду до 70% доходит. Открытое письмо Андрея Макаревича Путину было. На что Путин сказал, что посмотрите на себя, это вопрос переадресую в бизнес. Если бы бизнес не предлагал...
Ну, шоу-бизнесу-то можно переадресовать, потому что те хоромы, которые они, так сказать, которыми они хвастаются и так далее, говорит о том, что налоги мало кто платит. Понимаете? Поэтому, как говорится... Коль рожа крива...
На зеркало пенять нечего.
Да, она у нас у всех кривовата. Так или иначе, все равно каждый из нас, хоть маленькой толикой, а чего-то уворовывает, чего-то придуривается...
И что, исправить это невозможно? Так и будем?
Нет, ну, конечно, должны быть... Вот мои дети, мои подруги, ходили на митинг. Зачем? Законы равные для всех должны быть. И если АОО, или как оно там называется, которое находилось при Министерстве обороны, проворовалось так, что, как говорится, уже крышу сносит от этого, ну, понимаете, тогда что же говорить людям другим?
Ох, как вы следите за лентой новостей. Практически все последние новости обсуждаете их тоже.
Переживаю за страну.
Откуда новости берете? Сейчас большинство в интернет как
бы перешло. У меня нет интернета. Я газеты почитываю иногда.
Да что вы! Еще издают и читаете газеты, и выписываете, как и раньше.
Да, нет, не выписываю, но почитываю.
Напомню, Елена Санаева в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Не хочется на политике как бы там завершать, не так много времени.
Но вы знаете, фраза потрясающая есть у Кафки. Вы можете не выходить на улицу, вы можете не читать газеты, вы можете не подходить к телефону, вы можете не выходить из своего жилища. Жизнь все равно вползет к вам в жилище. Она ж вползает все равно. Куда ты денешься?
Возразить нечего. Задам просто следующий вопрос тогда. Возвращаясь, может быть, к этой книге вашего сына «Похороните меня за плинтусом», того, что вокруг, там... Просто, Ролан Антонович, расскажите, какой он был, потому что по книге создается впечатление, везде возложение о том, что, ну, он там, называли его карликом-кровопийцей, да, мы уже задевали, забирали эту тему. Каким он был? В кого вы влюбились? За кого вы вышли замуж?
Ну, я считаю, что мне чрезвычайно повезло, потому что если бы я не встретила этого человека, я бы не знала вообще, что такое любовь по-настоящему. Я не знала бы, что такое милосердие. Я бы не знала этой фразы.
То есть любовь у вас был и до него муж, и собственный сын ваш Павел тоже не от Ролана Антоновича.
Еще один муж был до него, красавец, от которого я ушла к Ролану Антоновичу. Знаете, было ощущение такое, что вот это вот просто как какой-то корабль, который несется на скалы, или какая-то яхта там без парусов, понимаете, и разобьется. И просто как будто Господь меня так вот поставил перед ним. Ну и все. Было ощущение, что я должна помочь этому человеку. А потом уже пошло узнавание. И потом вот это чувство, оно начало расти и воспитываться как-то, и, вы знаете...
Стерпится, слюбится, как вот так?
Нет, это другое совсем. Вы знаете, я никогда не забуду, как Оля мне Волкова рассказывала. Мы вместе играли в одном спектакле. Мы были на гастролях в Риге, она встретилась там со своей приятельницей одной, и она говорит: ты помнишь, вот как я любила своего мужа, какая это была любовь, страсть и так далее. Можешь себе представить, мы садимся завтракать, я ставлю вазу, чтобы не видеть его. Ставлю вазу на стол с цветами. А ночью я проснулась и подумала: он не дышит, он умер. Завтра будет трудный день. А у нас были дни, наши дни уже последних лет. Мы жили оба с ощущением, что расставание неминуемо. Мы об этом не говорили. Только держались за руки. Вот и все.
Детей не хотели? Извините за такой, может быть, интимный вопрос от любимого человека.
Это сложно очень было бы, потому что, во-первых, я терзалась, что сын не со мной живет, и когда, наконец, я добилась этого, он стал жить с нами. Мы очень много работали, разъезжали, и если бы я завязала себя уже еще на маленького ребенка, то Ролан требовал внимания большего, нежели ребенок. Его нельзя было оставлять. Поэтому это не случилось. Жаль, наверное, но не перепишешь уже жизнь.
Но это правда, что ваша мама не приняла его?
О чем вы говорите? Конечно, они не приняли его, но это было все в начале, это были первые годы какие-то. А позже и
Вы говорите, они и мама, и отец.
И мама, и папа. Ну, понимаете, в чем дело? Они люди совершенно другой формации. Они люди совершенно, совершенно другие. Он же вольный очень человек, очень свободный человек. Человек, которого, допустим, не давали ему ставить. Он ставил в цирке, он ставил в мюзик-холле. Он играл творческие вечера, встречи, которые длились по 2.5-3 часа, его не отпускали, заваливали записками. Это были... Я никогда не уходила из-за кулис, я всегда слушала, потому что это всегда были блистательные какие-то импровизации. Мой отец всегда знал, что он блистательный актер и прекрасный режиссер, но просто каждый родитель хочет для своего чада спокойной жизни какой-то. Но покой нам только снится. А мама потом...
То есть много чего обеспечивала, да. Но с покоем как-то не вышло.
Да, да. А мама потом говорила всегда большой привет Роману Антоновичу, и я всегда очень благодарна ему за все, что он делает для Паши, потому что он заменил отца, и он был подлинным отцом Павлу.
Если бы начать заново, вы бы пошли в актрисы или взяли бы какую-нибудь другую профессию?
Я бы, наверное, пошла в актрисы, но я бы, наверное, больше бы трудилась бы и больше бы воспитывала себя. Потому что во мне очень мало честолюбия. И, понимаете, в чем дело? Я не буду называть фамилию этой актрисы, блистательной. Мы учились вместе в одном театральном училище Щепкина. И была комната, где девочки переодевались на танец. И я стояла около зеркала и поправляла свой костюм. Она подошла, встала передо мной и... так сказать, как будто меня нет, понимаете? Вот я этого никогда бы не могла сделать и так бы себя не воспитывала. Но она себя так воспитала. Ныне это очень известная и любимая многими актриса. Вот. Но каждый своей дорогой здесь идет, но я бы была более целеустремленна, наверное, и попыталась бы больше сделать, сделала бы какие-то концертные программы. Я как-то больше была настроена на семью. Может быть, это неправильно было. Но, тем не менее, у меня есть изумительный мой Паша, мой свет в окошке. Вот у меня... Я все равно счастливый человек, потому что у меня 3 обожаемых мною мужчины в жизни. Это мой отец, это мой сын и Ролан. Не каждому так повезет.
Хотели бы, чтобы вашей внучке так повезло?
Дай бог.
Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что пришли отвечать на наши вопросы совершенно из разных областей жизни. Желаю вам сохранить вот это ощущение того, что вы живете сегодня, потому что заметно, что вы читаете газеты и в курсе всего того, что происходит. Замечательных вам отношений с сыном, со внучкой, собственного здоровья и успехов на сцене и долгой и счастливой жизни.
Дай Бог, спасибо. Дай Бог, спасибо.
В студии была Елена Санаева. Всего доброго.
Без дураков.